Петр же начал предсказывать им по порядку. И вот он рассказал им эту историю, что в городе Иоффе, говорит, я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы небольшое полотно, за четыре угла спускаемый с неба, и спустился ко мне. Я посмотрел на него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И слышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал, нет, Господь, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и оно поднялось все на небо. В этот самый час три человека стали перед домом, в котором я был послан из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев. То есть сии, то есть это значит шесть братьев, то есть они все были там. Вот, то есть эти братья, которые ходили с Петром, они были все в Иерусалимской церкви тоже пришли. Да, как свидетели. И мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. И он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнила слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил вас водою, а вы будете крещены Духом Святым. Ну, это зачем он, как сказать, присовокупил это слово?
Писанием подтвердил.
Писанием подтвердил, на самом деле, что как сказать?
Напомнил им,
да. Что должно происходить с верующими. Да? Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? То есть вот он сделал такой вот, ну как бы, такой вот интересный, ну, вывод, да, заключение. Выслушав это, они успокоились. Или буквально замолчали, потому что до этого, видно, стоял возмущенный галдеж. И прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. То есть, ну, для них это удивительно, но они говорят, ну, что делать, видно и язычникам. То есть, раз уж так вот вышло, то видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Вот. То есть, Иерусалимская церковь приняла, да, иудеи приняли покаяние язычников. То есть, теперь уже не только Петр знал и понимал, но и люди, которые там жили, иудеи, благочестивые, из фарисейства вышедшие, с фарисейскими всеми этими заморочками и так далее, да, они с этими традициями, вот этими всеми, и так, то есть все вот эти вот, ну, вот про что, ну, как бы сказать, про что это, да, вот про что эта история, если вот подумать, то мы с вами имеем какой-то культурный шлейф, ну, как это, понимаете, про что я говорю, да, то есть мы все с вами имеем какой-то культурный шлейф. Мы примерно представляем, как служить Богу. И примерно представляем, как вот этому Богу, ну, почему? Потому что как-то служили наши там отцы, как-то служили наши там бабушки, там, и так далее, и так далее. То есть где-то и так далее, да? Почему там в одних церквях есть покрывало для молящихся этих самых вот этих вот женщин, для других нету в этих самых там, в одних там, там, ну, как бы сказать, там носят такую одежду, в других носят такую одежду. Почему? Откуда все это взялось? Из культуры, из того культурного шлейфа, который, в общем-то, вот у нас есть. Да? Тот, кто пришел из этого самого, тот, где и церкви, когда вот началось пробуждение, там, в России, в Советском Союзе и так далее, они были очень разные. Потому что если, допустим, пробуждение шло среди этих самых, среди религиозных православных, да, то косынка была обязательным атрибутом молитв у, как это, обратившихся православных. Да? Да. Почему? Потому что так благочесть, так, такое благочестивое деяние должно быть. Да? Потому что так матери, так бабушки, так прабабушки и так далее, да? Если пробуждение касалось, допустим, где-то вот интеллигенции, допустим, вот в Вильнюсе, дом молитвы, я немножко историю знаю, когда потому что оно началось, там началась церковь среди интеллигенции. То есть среди этого самого там сначала польской, этой самой польско-белорусской интеллигенции, да, потом оно было такое собрание, и на фотографиях вот тех времен, да, вся церковь сидит, ну, как сказать, кто в чем. Кто без покрывала, кто в поскрывале, кто в шляпке, кто еще в чем-то. Ну, женщины, как бы сказать, не заморачивались на этом деле, да. Потом, когда в советское время начались гонения, и в Литву начали как в убежище съезжаться верующие, да, особенно с Украины, да, там они привезли уже традицию с покрывалами, да, и вот уже с какого-то момента уже фотографии идут только с косынками все женщины, даже девочки тоже завязывали и так далее, да. То есть, ну, это просто как иллюстрация того, что, ну, как мы наследуем из культуры, которая у нас с вами движется за нами, да, и так далее. Вот, поэтому когда вот вы представьте себе, да, что иудеи, да, Иерусалим, огромное количество благочестивых иудеев, в основном благочестивые иудеи шли куда в начале, до покаяния в христианство? Где они были? В фарисействе обычно они были, потому что фаризим это чистый, да, это чистый. То есть если человек был благочестивый, он шел в фарисейство, это естественно было для него, да, то есть... Фарисеи – это не ругательство. Фарисеи – это фаризим чистый, чистота. Люди, стремящиеся к чистоте, люди благочестивые люди. Они не умели, они не знали, как сделать себя благочестивыми. У них это плохо получалось. У них это, ну, как сказать, это порождало и гордость, и нетерпимость, и все такое, и все такое. Вот это фарисейство, потому что без Бога это невозможно. Да? Они бестолково трактовали Евангелие, то есть не Евангелие, а Ветхий Завет и так далее, и так далее. Но все равно они... Те, кто стремился жить благочестиво и правильно, они, как это сказать, многие очень шли в фарисейство. Не все были, конечно, и не фарисеи, но, ну, как сказать, но многие очень там, да. И вот эти вот люди, они потом обращаются к вере в Иисуса Христа, да. И как, ну, как сказать, и вот у каждого есть какие-то свои традиции, да. Те, кто не сильно блюл что-то, да, допустим, там, мытари, грешники всякие, которые там, ну, не сильно там заморачивались на ритуалах и всем таком, они приходят в церковь, они одни, да. Еленисты приходят, они другие. Там простые работяги приходят, они третьи, вот как Петр, да, там, из Галилеи, из захолустья, рыбаки там и все остальное, да. Фарисеи приходят в церковь, они четвертые, да. И у них у всех вот такая какая-то своя какая-то вот, ну, культура, какие-то свои там традиции, понимания и так далее, и так далее, и так далее, да? И вот как им сжиться вместе, да? Если не ориентироваться на Господа, на Слово Божье, если на самом деле не искать ответов, что и как решать в учении Иисуса Христа, да? Так я к чему? Что все эти моменты, да, это самое, все эти моменты, они на самом деле разные. То есть, ну как, культурные моменты и культурное наследие разные. Кто-то там приходит из одной религии, кто-то из другой и так далее. И эти самые, допустим, там, ну где-то, если где-то в восточных странах, да, церкви, а еще где-то там такие вещи. То есть, ну, нужно понимать, что, ну, вот, армяне есть, которых сегодня нету, но тоже есть, да, или еще что-то такое, то есть, ну, очень много национальностей церкви, да, и у всех свои какие-то культурные есть шлейфы, да, то есть, которые привыкли, да, и староверов кто-то, да, вот со своими там с пониманиями, как правильно, как нужно и так далее, там, или там атеисты, которые там вообще ни во что не верили, или православные, которые у других, какой-то свои традиции и так далее, то есть, чтобы вместе как-то жить, существовать, да, и как это сказать, не угрызть друг друга до полного уничтожения, да, что нужно делать? Искать у Христа руководство. Господи, как нам правильно, да, как на самом деле, вот что важно, что не важно, что главное, что не главное, да, почему, ну, как сказать, что можно... Как сказать, что можно опустить на самом деле? Почему? Потому что это нет, ну, как сказать, нет у тебя, ну, такого твердого повеления это делать, да? А что бы нам, наоборот, нужно, может быть, делать, начать, если мы до этого не делали и так далее? То есть все вот эти вот моменты надо искать у Господа, да? На самом деле. Почему? Господь, как ты нас, ну, как сказать, как ты нас принимаешь, да? Чтобы мы также друг друга принимали, да? Есть такое наставление апостольское. Он говорит, принимайте друг друга, как и Христос принял вас, да, и прощайте друг друга, как и Христос вас простил, да, то есть вот такие, то есть подражайте Христу, как чадо возлюбленное и так далее. То есть важно, чтобы мы на самом деле видели, как Бог действует во всей этой ситуации. Почему? Потому что я бы вот так сделал, по моему разумению, а другой бы вот так сделал, по его разумению, а третий бы вот по третьему бы сделал, по его разумению, а четвертый бы еще почему-то. И вот как мы будем решать, чья правда правдивее? Да? У кого голос громче? Или кто настырнее, или кто по это самое, или еще как, да? То есть, но в церкви, да, мы должны понимать, наблюдать, как Христос делает в жизни этого человека, что Христос, и как Христос действует в жизни этого человека. И когда мы видим, как Христос действует в жизни того человека, в жизни нашей, тогда мы начинаем подражать этому самому Христу, да? Или нет? Да. Только так. По-другому невозможно. По-другому невозможно. Иначе будет раздрай, споры, какие-то там, ну, распри. Может быть, какая-то там, чей-то голос победит, да? Может быть, да? Ну, тогда, как бы сказать, мы будем похожи на того, кто победил, да? Чей голос победил. Но нам бы хотелось, да, чтобы мы были похожи на Христа. Поэтому нужно смотреть, как действует Христос в жизни этих людей. Учиться у Христа, да. Что сделал Петр? И как Первоапостольская церковь согласилась с такими вещами? Да? Они сказали, посмотрите, мы благовествовали, и Дух Святой сошел на этих людей, да? И мы крестили этих самых людей, да? Вот, что, ну, как сказать, и теперь они тоже наши братья во Христе, да? И поэтому мы будем их принимать как равных. Хотя мы никогда не принимали и не смотрели на их как равных до этого момента. Они были второсортными, язычниками, да? Вот. Но теперь мы будем принимать их как равных, потому что это теперь наши братья, Бог нам это показал. Да? Бог нам это показал. Мы также будем принимать их, как Бог их принял. Вот. Это был первый шаг в отношении иудеев, которые мы видим здесь. Там будут еще проблемы. Что потом с ними делать, с этими язычниками? Как их вот, ну, как сказать, хоть порядок привести, чтобы как-то выглядели прилично. Да. Там будут еще какие-то там у них эти самые, как это, дискуссии по этому поводу. Это еще не конец. Но первый шаг, который мы здесь видим в Первоапостольской церкви, это то, что иудеи принимают язычников как равных. Принимают их как равных. Это очень важный шаг для них. И очень для них, ну, наверное, необычный новый шаг. Собрание – это чудо Божье. Когда люди разных культур, разных национальностей, в которых, в принципе, вообще ничего не связывает, вообще ничего, да, ни культурно, ни интересов, ни каких-то там этих самых, ни каких-то еще там, ну, каких-то там экономических завязок там или корыстных и так далее, они вместе, да, они вместе, они что-то вместе делают, они как-то вместе движутся, да, они вместе имеют какие-то там одни мысли, одни чувства, в принципе, одинаковые, да, и вот это на самом деле Божье чудо. Когда Господь собирает вот из вообще несобираемого свое тело, свою церковь, свое вот это вот, ну, собрание, да? Вот, поэтому как это действует, да, мы должны с вами ясно и четко понимать. То есть, если видишь, что Бог принимает человека, то смирись и прими так же. И как это сказать?
Полюби.
И не надо, как это сказать, и не надо носом крутить и это самое, там, что-нибудь и фыркать, да? Потому что Господь, мы учимся у Господа. По-другому никак. По-другому никак. Потому что иначе мы будем перевоспитывать, переделывать, да? Вот. Всех, да? Под нас. А в этом смысла нету. Потому что кто-то такое, чтобы под себя переделывать. Пусть Господь под себя переделывает. Аминь. Хорошо.
Но тем не менее, я думаю, что если придут сюда раздетые эти аборигены, то ты, наверное, позаботишься, чтобы они оделись. А? Не, подожди. Ну, вот аборигены, вон, смотрите, выглядывают из-за двери, они сейчас зайдут. И что мы будем делать?
Я знаю, это были такие серьезные проблемы.
Или придет, допустим, верующий будет ходить в шортах или там Наверное, есть церковная дисциплина, которая говорит, если ты веруешь в Иисуса Христа, тогда прислушайся.
Это следующий момент, чтобы как-то, на самом деле, чтобы как-то прийти к какому-то там знаменателю совместному, да? То есть, почему? Потому что, ну, как сказать, вот то, что Петр сказал, здесь в нашей ситуации, ну, может быть, ну, в отношении молодежи, я так думаю. Вот если молодежь бы сюда завалилась, какая-нибудь особенно отмороженная такая, да? Это самое там,
кстати, ну, такая.
С пирсингами в ушах, где только можно, да, и так далее, да, то может быть было. Потому что я и читал, и видел такие вот, ну, христианские, как бы, казусы, когда, допустим, вот пуританская Европа, да, когда начала осваивать Америку, и когда начали благовествовать этим самым местным племенам, да, то на самом деле, то есть, ну, это было, ну, культурный шок очень мощный, очень сильный. То есть, вот представляете, да, что вот этот самый там вот проповедник, который зашпилен от горла до пяток, да, полностью, да, чтобы нигде там тело не проглядывало, и собрал он племя, да, которые, кроме набедренных повязок, ничего нету. И опять же, под набедренными повязками тоже ничего нету. Поэтому, и вот он это самое проповедовал им, они взяли да уверовали, эти самые вот эти вот папуасы, да, эти вот виды, это племя. Да, и что делать теперь? Потому что священник, это самое, не может с ними общаться по-нормальному, потому что, ну, для него это дикость, то есть это ж, ну, как сказать, он как в ад попал. Считай, да. А они не понимают, почему так жарко, а он потеет и весь это самое в чехле. Поэтому я думаю, что мы дойдем до этого принципа, да, который вот дальше мы встретим в Деяниях апостолов, будет он, да, но это самое, пока что не будем забегать вперед, потерпите немножко, да, там мы с этим принципом встретимся.
Наверное, принятие приходит безоговорочно сначала, а потом уже Бог работает. И это соотсеивается.
Я еще раз говорю, принятие это то, что внутри, ты в себя внутри говоришь. Это моя сестра, она такая же, как нет. Я, перед Богом.
А как она одета?
Рожденная свыше, или это мой брат, который так же, как я, рожден от Господа, так же, как я, имею Духа Святого, так же, как я, имеет, ну, Писание и способен наставляться от этого самого Господа. То есть это, ну, я сейчас говорю о небустройстве, а я говорю о внутреннем, ну, как это сказать, о внутренней позиции.
Нет,
да?
Петя говорит, Петя скажет про другое.
Я понял. Я прекрасно понял, что говорит Петя, и это самое. Я просто, ну, говорю, что давайте отложим этот вопрос пока что, потому что там есть ответы. Да. В Евангелии дальше есть, то есть в Деяниях есть дальше ответы на этот вопрос. Но нужно понять, что вот это внутреннее, наш настрой, он должен быть однозначным. Да? Если Господь, если я вижу, что Бог его принимает, и он на самом деле возродился, этот человек, да, от Господа, то я его тоже принимаю. Кто бы он ни был там.
Так. А как определить, что он возродился? Вот в чем дело. Сейчас вот открой интернет и посмотри, сколько проповедников Евангелия. И каждый там и кресты, и православные, и разные там братья и сестры называют, и чего только нет. И если хорошо, мы вот живем, тут никто к нам не пришел. А если бы завалился вот один из тех, которые там в Ютубе размещают сами себя, свое там это самое христианство, и зашел бы с какими-то, ну, иконками там, и вот, и он говорил бы, как бы, вот, ну, как нам вот надо посмотреть, он рожден от Бога или не рожден?
Ну, я думаю, что вот, ну, Писание там, допустим, ясно говорит. То
есть, ну, вот.
Этот человек, он будет...
То есть мы тоже будем просеивать как?
Он будет интересоваться Богом, да, он будет...
Он говорит, я уже знаю Бога.
Он имеет Дух
Святого. Вот, видите, вот, я знаю, я откровение имею. Они церкви с вами собирают такие, ну, как бы эти... Вот, Нина, где тут Нина? Вот, помнишь, приходил мужик, это самое, тут такой вот,
Отче
нас читал, да. Вот тоже, он тоже верующий на фоне был, где только не был, и вот тоже, да. Да.
Потом я иду домой, стою.
Да.
Ну, так что... У вас же не возникло вопроса, что это верующий или неверующий человек, если он... Да. Да, то есть рожденный от Бога, написано, что рожденный от Бога, как Христос рассказывал Никодиму, когда Никодим говорит, а что такое рождение свыше и все такое, он говорит, что такое рожденный от Духа? Он говорит, голос Божий, он слышит, хотя, говорит, не знает, откуда приходит и не знает, куда уходит. То есть люди, которые слышат Божий голос, который к ним говорит. И этот Божий голос их как-то регулирует отношения.
Но у него там, по-моему, много голосов.
Ну вот если много, то это вопрос, да. А если Божий голос, тогда по-другому. Я на самом деле не знаю вот тоже, как определить, но ну как сказать, но почему-то, я не знаю, ну как-то на самом деле видно. Ну, если да, если не ясно сильно по плодам, да, вот как вот Гликерия там тут смотрел, тут молился, крестился, а потом вышел и в бутылку присосался.
Но ничего, и у нас выпивают, и ничего страшного.
Ну как ничего страшного? Страшно?
Ну они же братья. Ну ненормально, но братья и сестры.
Если да, если этот человек на самом деле, ну как сказать, да, уперся и не признает этого всего, да. Вот, поэтому, хорошо, я знаю, ну, то есть, ну не знаю, Господь, видно что-то, понимаете, видно, потому что, ну, что-то вот где-то,
наверное,
видно, что встреча с Богом.
Руководствуемся словом, нет?
Ну да.
Все-таки должны руководствоваться словом, или нет?
Ну как слово?
Ну как, вот смотреть на всякого верующего, смотреть через Библию.
Ну естественно.
Но
естественно,
как он,
да.
Как он вот, есть там что-нибудь, хотя бы движение где-то?
Ну да.
К какому-то?
К Богу, да.
Да. Все-таки я думаю, что здесь культурного ничего нет, ни того, ни того народа. Здесь есть новое, как сказать, учение Иисуса Христа, которое он оставил, и которое каждый народ должен себя подогнать под это, вот это.
Да. Да.
Под Слово Божие.
Да.
А не то, что Слово Божие под свое культурное наследие.
Нет,
вот
конечно.
У нас культурное наследие вот такое было, и мы вот Слово Божие раз и повернули туда. Я думаю, что нет. Человек верующий, он узнает, что оставил Господь Слово, о, я буду повиноваться.
Ну, да.
И снимет косынку, или оденет косынку, там, и переоденется, и так далее, и так далее. Мне так думаю.
Это естественно, да,
да.
Естественно. Но это, ну как сказать, но эти вещи, то есть они, я говорю, что откуда все берется? Берется с того, что Бог встретился с человеком, да, и человек решил повиноваться голосу Божьему. И я говорю, что у него могут быть тараканы по незнанию, по своим этим каким-то там твердыням человеческим и так далее. Но свет Божий, по мере того, как он будет вот это вот узнавать, и как Бог будет говорить к нему через Слово Божие, он будет, естественно, меняться,
да.
Этот человек. Тут однозначно. И наоборот, если человек на самом деле ставит свои человеческие предания, да, или предания своего там братства, там, или предания там своей там веры там, или еще что-то, предание выше, чем Слово Божие, да, то тогда, естественно, то есть, что с ним говорить, да, если придет человек, который скажет, что там, это самое, что евреев ненавижу, потому что Христа распяли нашего, да, и это самое, там...
Да, во Христа верю.
Да, во Христа верю, да, евреев ненавижу, да, или это самое, или там будет рассказывать, что вот надо вот так вот, то есть, как сказать, без крестного знамени, там, как бы, молитва, не молитва, и так далее, и так далее. То есть, если такой человек вот, ну, будет доказывать, что он тоже христианин, то, наверное, мы ему не поверим. Почему? Потому что он не, как это сказать, он не хочет, для него предание своего, там, веры, братства или еще что-то такое выше, чем Слово Божие, чем голос Божий в его жизни в итоге. И уйдут сами, естественно, не задержатся, потому что им неинтересно. Им неинтересно, да. Подобное с подобным соединяется.
И вот как Катя сказала, я слышал, что вначале она, как я понял, что Бог сказал евреям с язычниками там, ну как бы, не сообщайтесь и так, и пренебрегайте их, то это неправда. Бог так не говорил.
Не женитесь, столько запретов там.
Но они
вот
так,
чтобы там в дома не входить, мы же в прошлый раз говорили.
Поняли, да.
Мы в прошлый раз
говорили.
Нет, мы в прошлый раз о чем говорили? Это их традиции уже стали. Они уже на то, что ну, сказал Господь, допустим, в законе Моисеева, они эти все заповеди усугубили.
Не важно, как было, важно то, что оно у них уже в сознании.
Так.
И вот им вот это было трудно вот очень принять. А вот про что говорил. Когда друг
да.
раз и все.
Это их культура.
Братья и сестры. Я вот о чем говорю, что сознание, оно же с молоком...
Нет, если выразилось так, что вроде вначале Бог им запрещал, а теперь Бог говорит, давайте идите туда.
Ну им так казалось,
им
так казалось.
Да.
Им так казалось.
Да.
Вот, они только потому, что свои традиции
крепко.
Они потом ввели, накрутили закон Моисеев так, что уже язычники стали для них, ну, как и не народом.
Да.
А Бог же соделал их царями и священниками для всех народов.
Да, Божий замысел первоначальный они потеряли, потому что, говорю, там была причина. Натерпелись от эллинизации,
да.
Натерпелись там еще от этих самых всяких этих порабощений вавилонских и так далее, и так далее. Они решили, что вообще язычники такое вредное и опасное существо, что лучше с ними вообще не сообщаться. Вот, потому усугубили. Но они так, ну, как сказать, но вот эта вот народная теология, она жила в них, и они так считали, что вот Бог так хочет, как им казалось, да? Ну, потому что много можно задуматься, что Бог так хочет. Христос сказал, он говорит, даже, говорит, вас убивать будут, и будут думать, что таким образом, что Бог так хочет.
Да.
Понимаете? То есть человек может далеко в фантазиях своих зайти в отношении того, что Бог хочет, а чего не хочет. Потому нужна коррекция, на самом деле, в отношении Слова Божьего. Когда люди удаляются от Слова Божьего в свои предания, в свои какие-то эти самые там, какие-то там народные такую теологию, как я называю ее, да, когда там одна сестра другой сказала, а та приняла как Слово Божье. Почему? Потому что сестра-то вроде как будто сведущая, да, очень любят наставлять и сестры, ну, больше сестры, братья тоже, конечно, но сестры больше, да. Знаю. Ну, нет, я вообще везде, во всех этих самых, да, вот когда это самое. А ты знаешь, как правильно? Не знаешь? О, сейчас я тебя научу. Вот так. Да, это самое, все правду скажу. Вот так. И не всегда это бывает вот так, по Слову Божьему. Хорошо. Двигаемся дальше. С 19 стиха. Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшие после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. Вот. И добежали они до Финикии, Кипра и Антиохии, смотрите, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Да? То есть они как жили в своей общине, да, и со своими только общались, в общем-то, и, как сказать, религии делились только со своими, то и продолжали так делать. Вот. Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, вот киренейка, отсюда, вот эти вот киренейцы были отсюда, а кипряне были он оттуда, да? Вот. И придя в Антиохию, говорили еленам, то есть вообще грекам, благовествуя Господа Иисуса. Вот так вот. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Великое число кого? Язычников, греков, вот этих ель, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию, потому что что-то там творится непонятное. Да? Если там несколько этих язычников пришло в церковь, еще как-то их можно переварить, да? А это самое там. Да. А там написано огромное количество их повалило, и в принципе непонятно, как там что быть, и вот потому на самом деле они послали туда Варнаву, чтобы он на самом как-то помог, да, сообразить, что же как правильно делать. 23 стих. И он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики, это самое, видишь, Варнава остался в Тарсе, в Антиохии. Варнава остался в Антиохии, и привел туда Савла, и Савл тоже начал служить в Антиохии. Год целый, написано. Год целый. Почему? Потому что, судя по всему, там большое количество язычников, не хватало проповедников, не хватало наставников, учителей, поэтому он уже находит Савла, и вспомнил про него как-то, вот Господь ему напомнил. И вот здесь Савл уже начал в первый раз фигурировать после своего какого-то вот, пребывания в Тарсе. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Опять же говорю, понятие христианин, это не просто кто-то сидел и думал, как бы сейчас красиво нас назвать. Да? Почему? Потому что это была необходимость. Потому что кто мы такие теперь? Да? Кто такой? Вот. Я еврей, да? Допустим. Да? Это грек. Да? это самое, если, ну, как сказать, мы говорили, если бы этот грек обратился в иудейство, он бы назывался прозелит, да? А если я еврей, но говорю по-гречески, то я и еллинист, да? То есть у всех какие-то термины были, да? А тут образовалось что-то новое такое. Евреи вместе с греками Богу молятся. Кто они такие? Прозелиты? Нет, не прозелиты. Почему? Потому что это не иудейство, да? Так а кто они такие тогда? Еллинисты? Нет, не еллинисты, потому что они не евреи. Ну, кто, а мы кто такие сейчас, как бы сказать, то, что мы стали сейчас вместе с греками молиться? Мы стали еллинистами? Нет, мы не еллинисты, как будто мы кто-то другие, да? И вот они как-то думали, Господь дал им такое хорошее название, теперь все мы христиане. Какая-то новая такая вот, ну, как сказать, новая такая народность, или как это назвать, или как это правильно сказать? Не национальность, а именно вот какая-то бытность такая, как это сказать, или сущность, да? То есть теперь вот и не прозелиты, и не еллинисты, и не иудеи, и не евреи, а теперь мы христиане, да? Общность такая, на самом деле. То, что нас объединяет. Нас объединяет что? Христос, да? Неважно, грек ты, или иудей, или еще кто-то такой, да? Христиане, да?
Написали псалом, который мы сегодня
писали. Зовут христиане. Прям сразу псалом написали, да? На русском. Хорошо.
А я слышал, что термин христиане придумали уже как нарицательно, как бы называли их, а они потом это уже начали нарицательно.
Не знаю, как он появился, ну, могут быть только, ну, легенды какие-то, но то, что зафиксировано, то, что на самом деле, это новая, вот, ну, как бы сказать, новая общность, да, новое общество такое, оно стало на самом деле называться христианами, потому что должно было появиться какое-то название, то есть оно напрашивалось, то есть, потому что как нас зовут, кто мы такие, да, как вот мы себя обозначим, да. Греки, нет, не греки, там, эти самые иудеи, нет, не иудеи, эллинисты, нет, не прозелиты, нет, не прозелиты. Так кто мы такие, да? То есть, и они решили, что вот такое странное сообщество, которое раньше никогда не существовало, оно должно как-то называться. И каким-то образом, то ли из каких-то там, не знаю, вещей, появилось вот это название. Христиане. Почему? Потому что объединены Христом. Объединены Христом. Теперь вот это общество новое, оно объединено Христом. И неважно, какой национальности, неважно, какого там сословия, неважно какого там образования там и так далее, то есть все мы объединены Христом, мы христиане, мы новая общность, единая, где братья и сестры, где, ну как сказать, где мы принимаем друг друга во Христе, где мы видим Божьи действия и так далее. Вот. И значит, что тут еще можно отметить себе ценного, что может быть? Я не знаю, вот, как сказать, как Господь подвиг этих киренейцев и египрян проповедовать грекам. Было, ну, вот так получилось, да? Да. Ну, да, они что-то, ну, как бы сказать, они, вот, те рассеявшиеся, они не проповедовали, а те вдруг начали проповедовать. Но самое важное, что Господь благословил их, да, потому что написано, что и была Господня рука с ними. То есть важно вообще тоже, вот, ну, вот на мой взгляд, важно смотреть, где Господь тебя благословляет, в какой области благословляет. Потому что, ну, можно на самом деле, вот, ну, как я говорил, вот, очень мешает христианству инерция, да, то есть опыт. То есть у нас каким-то образом вот так вот было, да, раньше. Вот, каялись, допустим, вот такое вот сословие. И таким вот образом, вот, через евангелизацию, такая вот способ, вот собирались, там люди приходили и так далее, там через близкий час еще такое. И будем делать до конца, да? Я говорю, что вот это самое, я удивляюсь, допустим, ну, со стороны, конечно, себя плохо видно, со стороны вины других, да, и их недостатки. Но я говорю, вот, смотря вот на шведскую церковь, у них пробуждение пришло через гуманитарную деятельность. В Швеции после войны было настолько плохо и голодно, да, что церкви решили, ну, как-то откликнуться и помочь обществу, да, и начали создавать вот эти вот миссии, так называемые, да, в которые можно было прийти там раздетому, разутому, или можно было что-то, как написано, у тебя есть две рубашки, да, отдай одну. И они начали вот, ну, при церквях создавать вот эти вот миссии, потом начали создавать при церквях эти самые эти столовые благотворительные, эти самые, и народ туда голодный и разутый пошел в эти церкви. Ну, естественно, не за Евангелием, за едой и за одеждой. Но дело в том, что Бог таким образом так коснулся людей, что было большое пробуждение. Очень большое пробуждение евангельской церкви в Швеции вот именно через вот эту вот работу с миссиями. Хорошо. Поэтому вот такой пример, да, в отношении язычников. То есть язычники вдруг начали каяться, да, и церковь, она быстро среагировала на это и начала благовествовать язычникам, и в этот вопрос язычниками начали утряхивать, да. Специально откомандировали Варнаву, чтобы он как-то помог навести порядок с этим совсем, и вот, ну, как сказать, он там набрал какую-то команду, да, помог устроить служение, учение в церкви и так далее, да, потому что все это тоже важно. Вот целый год, написано, собирались, немалое число людей, ученики в Антиохии перерастали называться христианами. Даже, ну как, вот эта странная общность, она обрела форму и название. Да? Хорошо. И дальше, последний уже напоследок, такой тоже интересный момент, 27 стиха. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Магав, став, предвозвестил духом, что по всей вселенной, или по всей вселенной имеется в виду, ну, не космос, а имеется в виду населенная обитаемая часть известная, да, Римская империя, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики, положив каждый по достатку своему, послали пособие братьям, живущим в Иудее. Это и сделали, собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Посмотрите. То есть, что происходит, да, вот, церковь в Иерусалиме, она курирует вот эту антиохийскую церковь, что называется, да, вот это вот, Иерусалим, и вот они отсюда послали Варнаву, Варнава там, наш собрал, как я говорю, команду, начал уже учение, там, все такое, помог устроить вот это странное собрание, оно обрело форму, название, христиане, антиохийская церковь и так далее, потом из Иерусалима приходят служителя, да, то есть, ну, как сказать, вот этот Иерусалим, он как духовный центр, да, и он курирует вот эти вот свои новые какие-то вот эти образования, да, и люди пришли послужить там, да, и как тут написано, еще раз прочитайте, в Антиохию пророки, то есть люди, которые имели пророческое служение, и они это пророческое служение несли вот, ну, как бы сказать, разным людям, то есть они не только в Иерусалиме сидели и пророчествовали, да, они ходили там, они ходили и по Иудее, я думаю, что тоже служили пророчеством, да, и они добрались и до Антиохии, то же самое. Они добрались до Антиохии, тоже послужили этим людям. И Господь предупредил, да, антиохийскую церковь, что будет тяжелые времена, голод будет, да, поэтому что, постарайтесь запастись, там, я не знаю, там, продовольствием или каким-то, ну, как бы сказать, ну, то есть, да, не знаю, что, деньгами или что-нибудь еще. То есть делайте какие-то соответствующие выводы тому, что... То есть церковь Иерусалимская служит церкви Антиохийской, да? Антиохийская церковь, благодарность, что делает? Собирает пожертвования и отправляет в Иерусалим. Они тоже служат Иерусалимской церкви. А почему туда отправляли пожертвования? Вы знаете или нет, в Иерусалимскую церковь? Да, потому что я говорю, что ситуация в Антиохии и ситуация в Иерусалиме у христиан была очень разная. Да? Почему? Потому что Иерусалимская церковь была церковью гонимой. Да? Что такое гонимая церковь? Да? Евреи, иудеи, которые стали христианами, их поотлучали от синагог. Да? А если тебя отлучали от синагоги, это то же самое, что тебе бы сегодня лишили гражданства вообще. Если вот тут, ну, по аналогии, да, то есть если бы узнали, что ты христианин, то сегодня тебя бы лишили гражданства, а вместе с гражданством всех социальных выплат, социальных пособий, то есть ты не имел бы права работать здесь, да, ты не имел бы права здесь не получать никакую помощь, то есть никаких пенсий, ничего вообще. И то есть ты становился совершенно бесправным человеком, если тебя отлучали от синагоги. Потому что иудеи синагога имела не только религиозное, но и социальное такое, ну, значение. Там заключались сделки, там принимали, ну, как бы сказать, тебя работу давать можно было, ну, в смысле, договориться о работе и так далее, и так далее. То есть синагога был такой, ну, как бы и биржа труда, и Сеодра, и все одновременно, да, тебе там могли одолжить денег, если нужно, и так далее, да. То есть, вот, поэтому Иерусалимская церковь, она была очень под большим давлением, и на самом деле она была в сильном бедственном положении. То есть, представляете, да, то есть, если тебя нету, у тебя забрали паспорт, да, сняли все льготы, пособия, все, абсолютно пенсии, и живи как хочешь. Хоть побирайся, да, хоть там, ну, как сказать, за копейки нанимайся, да, потому что там, каким-нибудь язычником или куда-то, да, чтобы с голоду не помереть. Но тебе уже никто, ну, не помогать, не поддерживать тебя уже не будет. Вот, потому Иерусалимская церковь бедствовала, да. В отличие от церквей в язычестве. Почему? Потому что там, ну, как сказать, там была другая атмосфера, да. Церкви в язычестве, они жили в, как это сказать, в таком терпимом религиозном обществе, да, потому что многобожие, да, там куча богов, верь во что хочешь, да, это самое, ну, ходил в храм Юпитера, потом сейчас Христу молится, ну, как это сказать, странно, конечно, да, как это, что за новая вера такая, но на это смотрели, как это сказать, как на дурь, но снисходительно. Не было такого свирепого отношения, как в Иудее. Да? Поэтому финансово они, эти люди вот в языческом рассеянии, финансово церкви там не сильно страдали. Если только, конечно, там не возникало, ну, как сказать, не возникала какая-то, ну, сильная очень контраст с иудеями. Когда, допустим, там в язычестве, там, допустим, когда послание семи церквям пишется, Васию, да, там несколько церквей сильно страдают от иудеев. Да? То есть они их там злословят, это самое там, как бы сказать, но финансово, да, они не сильно страдали, в отличие от Иерусалимской церкви. И поэтому написано, что эти вот люди, когда послужило Иерусалиму, служил духовно, они немножко могли послужить Иерусалиму материально. Вот. Поэтому это было не повор, это была благодарность этих людей за то служение, которое они имеют от Иерусалимской церкви. Они видели, что Иерусалимская церковь о них заботится. Понимаете? Они видели, потому что Варнава оттуда пришел. Да? Пророки оттуда пришли. Да? То есть проповедники оттуда приходили. Вот. И они видели, что Иерусалимская церковь о них заботится, они духовно помогают, поддерживают это вот Антиохийской церкви. И их, как бы, благодарность выразилась в том, что они собрали пожертвования и отправили в Иерусалим этим людям, которые на самом деле более нуждались, чем они, реально более нуждались. А Иерусалимская церковь не жировала, а наоборот бедствовала. И в итоге написано, сделали это в 30 стихе, послав собранных пресвитеран через Варнаву и Савву, то есть через представителей Варнава, представителей Иерусалима. Да? То есть его отправили как доверенное лицо с деньгами, потому что в Иерусалим, потому что он, ну, как там, оттуда свой. Варнава взял Савва с собой, потому что он, ну, так сказать, тоже духовно его так немножко опекал. Он его в Тарсе нашел, он нашел его в Иерусалиме первый раз, он познакомил его с апостолами, и потом, ну, помня о нем, он нашел его в Тарсе и привел его в этот Антиохию. Вот, такая вот у нас с вами получается история, которая, как сказать, такого вот распространения Евангелия по Римской империи понемножку. Оно пока еще понемножку двинулось. Вот этот вот ареал был охвачен за 12 лет. Где-то так. 12-13 лет с момента обращения Павла. Так это еще можно пару лет прикинуть. То есть где-то 15-20 лет ушло на то, чтобы церковь добралась вот до сюда. Да? То есть это было не молниеносно, не так, как мы читаем, не с той скоростью церковь распространялась. Да? Где-то вот за 20 лет они добрались от Иерусалима до Антиохии. 15-20 лет приблизительно прошло с тех пор. Хорошо, ну на этом мы закончим.